Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И сегодня с вами на радио Теос на «Лютеранской волне» Эльвира Жейц и наши замечательные соведущие Антон Владимирович Тихомиров, доктор теологии, настоятель общины Святой Екатерины на Васильевском острове, а также пастор ИЛЦ Ингрии Евгений Михайлов, настоятель прихода в Пушкине, и практикант Петрикирхи Алексей Колосов. Мы говорим об истории наших церквей, о их реконструкции, реставрации и о том будущем, которое ждет нас всех.
Дорогие друзья, церковь и история. На самом деле христианская церковь не просто живет в истории, она не просто является одним из элементов истории человечества, всемирной истории. Христианская церковь всегда была одним из тех элементов, которые создают историю. Христианская церковь – один из самых активных персонажей всемирной истории. И это касается не только церкви в целом, не только каких-то великих событий, соборов, движений, рождения новых конфессий, реформаций. Нет, это касается и небольших общин. На самом деле, еще в эпоху раннего пиетизма известный исследователь Готфрид Арнольд в своей книге «Беспристрастная история церкви и ересей» написал, что историю церкви, по большому счету, подлинную историю церкви, не вот внешнюю яркую оболочку, а подлинную историю церкви, создают не какие-то великие события, не события, которые действительно входят в школьные учебники истории или в университетские учебники истории. Подлинная история церкви – это история простых, часто очень незаметных верующих, которые ведут тихую, благочестивую жизнь, независимо от того, какой конфессии они принадлежат, каков их вклад. Эту же мысль можно продолжить, говоря о том, что подлинную историю церкви созидают общины, приходы, небольшие группы верующих. Сегодня, когда мы говорим о нашей церкви, о нашей общине Святой Екатерины, то нам нужно вспомнить, что, конечно, она когда-то была очень большой, очень значимой, очень крупной. И те люди, которые так или иначе были причастны к жизни нашей общины, они во многом вносили свой вклад во всемирную историю. Ну, достаточно вспомнить, например, Генриха Шлимана, который одно время был нашим прихожанином, того самого Генриха Шлимана, который искал и раскапывал Трою. Можно назвать еще множество других важных имен, и в этом, конечно, вклад нашей общины в историю и России, и всемирную историю в 18-19 веках. В 20 веке так получилось, что нашу страну постигло сразу несколько тяжелых катастроф, которые особенно тяжело, особенно болезненно затронули именно лютеранскую церковь, именно лютеранские общины. Одной из тех общин, которые оказались очень сильно затронуты вот этими катастрофами, была и наша община Святой Екатерины. Как и все лютеранские общины, как и все официально существовавшие лютеранские общины, она в советское время была закрыта. Церковь использовалась не по назначению, верующих не осталось, богослужения в общине не проводились. И, казалось бы, жизнь церкви замолкла, жизнь церкви остановилась, но это не совсем так. Я вспоминаю евангельскую историю о том, когда Христос входил в Иерусалим, фарисеи просили, чтобы люди, которые восторженно встречали Спасителя, не кричали бы так громко, не так громко славили бы Его. А Христос тогда ответил, что если люди умолкнут, то возопьют камня. И так получилось, что в те годы, в те десятилетия, когда в церкви не было богослужебной жизни, все же ее камни, ее стены, сам ее внешний вид свидетельствовали о христианской вере. Да, над куполом не было креста, но тем не менее здание церкви стояло, оно напоминало о том, что здесь, на этом месте, велась духовная жизнь, и церковь, ее камни, ее стены были знаком надежды на то, что все может вернуться. И действительно, все вернулось. В самом конце 80-х годов, в начале 90-х община начала возрождаться. И я помню это возрождение, я не был одним из первых членов общины, но пришел в нее довольно рано. И я помню, что на общей волне вот этого церковного возрождения в церковь приходило огромное количество людей. Помещение было заполнено до отказа. 200-300 человек собирались на каждом богослужении, слушали проповедь, молились, слушали музыку. И это при том, что все это было довольно неудобно. Заходить нужно было не с главного входа, его открывать мы тогда не могли, у нас это, нам это не позволялось. Заходить нужно было со двора, с небольшого тесного служебного входа, через маленький довольно тесный коридорчик. На ноги нужно было обувать специальные музейные тапочки, потому что церковный зал у нас покрыт паркетом. И чтобы этот паркет не портился, каждый входящий должен был вот надевать эти тапочки. Все это было, конечно, жутко неудобно, и даже эти тапочки смотрелись довольно смешно. Но, тем не менее, люди приходили. Понятно, что это был интерес, который во многом был поверхностным. И многие из этих людей шли в церковь, кто-то в поисках гуманитарной помощи, которой тогда было довольно много, а времена были тяжелые, если мы вспомним самое начало 90-х годов. Кто-то приходил, потому что он был этническим немцем и собирался выехать в Германию, а многие считали, что легче будет получить разрешение на въезд в Германию, если ты будешь числиться прихожанином лютеранской церкви. Кто-то приходил просто из интереса, потому что это совершенно новое явление в жизни страны тех времен, открытые церкви, к тому же не православные. Поэтому со временем людей стало становиться все меньше, и зал уже не заполнен настолько. Но тем не менее, вот, как мне кажется, случайно отсеялась, а надежда на дальнейшее развитие, она не просто остается, но она укрепляется. Я помню, когда мы буквально недавно отмечали 30-летие возрождения нашей общины, я в проповеди как раз упомянул вот этот паркет и эти тапочки, и я говорил о том, что сегодня этот паркет стерт. Он уже не блестит, как блестел тогда. Никто, собственно, уже эти тапочки не обувает. Но это и хорошо, потому что то, что паркет не блестит, он не блестит, потому что хранит следы тысяч ног, тысяч людей, которые проходили через этот зал. И даже если кто-то заходил случайно, заходил на время, все равно я уверен, что наша церковь, богослужение, музыка, которая в ней звучит, оставили след в его душе. И в этом смысле сегодня мы небольшая община. Но тем не менее мы являемся одной из тех общин, которые тоже творят историю. Уже совсем другую историю. Не так много у нас происходит событий, которые могли бы попасть в учебники. Могли бы стать событиями всемирной истории или истории страны. Хотя, наверное, такие вещи бывают, например, уникальные, совершенно уникальные концерты. Но главное – это вот тихое, действительно тихое, очень домашнее, очень уютная, благочестивая жизнь тех верующих, которые приходят к нам. Среди них люди самых разных возрастов. Есть совсем молодые. Есть люди среднего возраста, состоявшиеся в профессиональной жизни, в семейной жизни. Есть люди пожилые. Такие люди есть в любой христианской общине. Все они, среди них мало каких-то знакомых многим звезд, каких-то знаменитостей. Нет, среди них таких нет. Но это люди, которые действительно живут с верой в своем сердце. И в этом смысле продолжают творить историю церкви в том духе, в котором писал об этом Готфрид Арнольд. Наша церковь живет благодаря таким людям и продолжает творить историю. Что ожидается в будущем, как она дальше, какой вклад наша церковь, наша община внесет в историю дальше, сказать сложно. Но пока мы можем говорить о сильной, мощной общине XIX века, которая действительно была заметным явлением не только в Петербурге, не только в России, но и во всем мире. Мы можем говорить вот об этих молчаливых, но при этом кричащих стенах советского времени. И мы можем говорить вот об этой тихой, очень семейной жизни, но очень благочестивой жизни, наполненной тихой верой, упованием на Господа, которое происходит сейчас. Мы живем историей, мы творим историю на самых разных уровнях и самым разным образом. И поэтому это большое счастье быть членом нашей общины и вместе с ней участвовать в историческом процессе.
В настоящее время в церкви Святой Екатерины проходит долгожданная реставрация. Один из элементов реставрации – это статуя апостола. Вы видите, ее расчищают, и постепенно мы выяснили, что она даже не гипсовая, а бетонная, и этот бетон значительно поврежден. Хотя в своих мемуарах пастор Грот, тот пастор, при котором освящалось это здание церкви, пишет, что скульптуры были из серого мрамора.
Лицо апостола остается живым и выразительным. Как бы время ни старалось над ним.
А это из разряда тех самых загадок. Некогда здесь существовал подпол или, может быть, некая арка для того, чтобы предположительно защищать церковь от подтоплений. И сейчас этот свод открыт и ведутся его исследования. Наводнения, увы, были не редкостью, и на соседнем доме все еще стоит ординар высоты воды.
Вот это другая часть крыльца. Здесь, как мы видим, немного другие слои. Кирпич вперемешку. Старый и более современный. Также выложен свод. Он проходит через все крыльцо. Старый цоколь. И только здесь, только в этой части, есть плиты или кирпичи вот такой формы. Это если расчистить и поднести. А уже тоже высказано предположение о том, что это кирпичи из старых колонн, которые были выложены сюда после перестройки крыльца и передней части здания, фасадной части. Потому что такая форма характерна для колонн, как говорят. Вот это разница между новым цоколем, который сделали, отреставрировали в 2015 году, и старым, который оставался под ступенями, которые сейчас сняты. Вот. Еще один шуруп. Это чудесные слои асфальта.
И там была сделана замечательная находка. Рабочие нашли интересную папку, с которой мы и сейчас занимаемся, и которую мы стараемся исследовать.
Итак, мы на чердаке. Здесь вовсю идут работы. Это впечатляет, не то слово. В Впервые мы видим наш чердак разобранным от всякого ужаса. Еще тут есть исторические гвозди и много исторического мусора. Совсем мусора. Это удивительно. Видеть дневной свет на чердаке, где всегда было темно. И видеть вообще всю нашу конструкцию. Это что? Наши 250-летние балки. Смотрите, как они соединялись. Сейчас так не делают. Да, это потрясающе. Это наша старая лебедка. Она вполне в прекрасном состоянии. А то, что там упаковано, это лебедки наших люстр. Это старая труба. Ручного отопления нет, но выглядит замечательно. Кстати, всегда задавалась вопросом, зачем опилки нам на чердаке. Тем не менее, их здесь было много, а сейчас уже почти не осталось. Это колоссальная работа. А вот примерно то самое место, где была найдена тетрадка. Вот там, на стыке, наверху кровли. Это постройка. Фантастика. Это наше лучшее видео за последние дни. Это целый ящик с какой-то смолой. Совершенно доисторический. Вот так это выглядит. То, что внутри. Похоже на пуэр. Ну, точно какая-то смола.
Та самая найденная тетрадь. Она действительно была найдена на стыке кровли и стены. Как она там оказалась, можно только гадать. Скорее всего, там был склад макулатуры, потому что эта тетрадь – это своего рода черновик. Подготовка к финальному отчету 1810 года. Отчет церкви Святой Екатерины, точнее школы при церкви Святой Екатерины, Катариненшуле, перед тем, как эту школу и ее здание продали за долги. Здесь выписка начинается с 1803 и продолжается по 1810 год, о расходах, как уже нашли наши специалисты, с которыми мы консультировались, также о доходах, о стипендиях и выплатах преподавателям и школьникам, школьникам, которые не могли сами платить за обучение. Здесь встречаются некоторые русские имена и несколько записей на русском языке, но видно, что писал человек немец, писал письменным старым готическим шрифтом, поэтому прочитать это очень сложно. Даже люди, знающие язык, просто не могут разобрать этот почерк. Суммы достаточно внушительные. В то время в церкви пастором был Буссе, пастор Буссе. Он одновременно был и директором школы, и настоятелем общины, и вообще был весьма-весьма интересным человеком. Он одновременно преподавал в университете Халле и в Петербургской академии, был библиотекарем академии, занимался научными исследованиями и переводами, составил биографию своего друга и предшественника пастора Грота, при котором была построена наша церковь, и был действительно разносторонним, очень удивительным человеком, высокообразованным. Скорее всего, этот отчет готовил кто-то из секретарей или, может быть, членов совета общины, где за все эти годы, наверное, анализировалась ситуация, что же привело, собственно, к дефициту, к финансовому дефициту школы и почему возникла необходимость такой вот скоропалительной продажи. В настоящее время несколько специалистов в Германии занимаются исследованием этой рукописи. Также нам помогают сотрудники Музея истории и религии в Санкт-Петербурге и сотрудники Центрального государственного исторического архива. И мы будем признательны, если найдутся еще специалисты, которые готовы нам помочь. Конечно, эта тетрадь останется в музее при церкви. Мы ее никуда не отдаем. Так же, как и статуи апостолов, мы оставляем все в здании. И для сравнения, вот готический шрифт раньше и позже.
Для сравнения, это конфирмационное свидетельство, подписанное пастором Хазенъягером для своего сына Эмиля Лютера в 1898 году, на 90 лет позже. Как видите, это совершенно понятный, красивый почерк. Все можно прочитать. То есть, как изменилось вообще письмо за этот век.
Но подписи тоже разборчивые. Места нашей церкви – это не только действующие церкви или уже закрытые, или даже руины. Это и кладбище. Смоленское лютеранское кладбище.
На этом надгробии мы видим слова из заповедей блаженства, которые находятся в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Эти слова напоминают нам о чистоте сердца, о чистоте, которая очень часто у нас ассоциируется с тем, что все должно быть убрано, все должно быть на своих местах, не должно быть ничего лишнего. Чистота иногда, хотим мы того или нет, в нашем подсознании связывается с пустотой. Но это не так. Чистота сердца означает его наполненность. Наполненность чувствами, наполненность переживаниями, наполненность лицами людей, которыми мы доверились и которые доверены нам. Сердечная чистота – это чистота полноты. Полноты мыслей, чувств, любви, заботы. Но здесь, с другой стороны, очень легко вот такую наполненность перепутать с суетой. Мартин Лютер, когда размышлял о поминальных богослужениях, о том, что мы должны помнить о своей смерти, как-то написал: очень хорошо проводить молитвы, небольшие богослужения на кладбище. И очень важно, писал он, чтобы эти кладбища были не в городской черте, в стороне от города, чтобы мы могли уйти и в тишине помолиться там, в тишине, в спокойствии,
Сегодня мы с вами тоже на кладбище, но оно находится отнюдь не за городской чертой. Оно находится прямо посреди городской суеты. И мы можем прекрасно слышать и шум машин, и обычный городской шум, который окружает нас. Нам не удается уйти из этой суеты. Мы слышим ее голоса. Но, может быть, это и не так плохо, потому что Лютер, продолжая ту мысль, о которой я говорил, написал дальше так. Помолиться на кладбище в этой тишине и в спокойствии хорошо, но для того, чтобы потом с новыми силами вернуться в жизнь, вернуться в город, вернуться к людям. Нам сегодня не нужно уходить из города, чтобы побыть здесь.
Сейчас в Пушкине, на набережной, где стоит прекрасная церковь, благодаря которой многие поколения лютеран смогли вернуться к своим корням до того, как открылись все остальные церкви.
О том, что история лютеранской церкви в России неразрывно связана с историей самой России, это такое общее место, которое знают все. И, конечно же, история лютеранской церкви в Петербурге – это история, которая неразрывно связана с историей самого города. Первые лютеранские общины в городе появляются почти сразу же, а на территории Ингерманландской губернии они существовали за 100 и более лет до основания Петербурга. Существовала довольно многочисленная лютеранское население, ингерманландские финны. А сейчас мы как раз находимся в здании кирхи, которое неразрывно связано своей историей с Пушкиным. С Пушкиным Александром Сергеевичем. Пушкиным, который наше все. И это действительно, несмотря на то, что Пушкин, конечно, сам был православным, эта церковь вошла в историю как лицейская кирха. Эта церковь, вернее, ее предшественница, деревянная церковь, которая была на этом месте до этого здания, была построена по инициативе директора лицея Егора Антоновича Энгельгарта, который сам был лютеранином, он похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. Среди лицеистов, как мы понимаем, тоже были лютеране. Мы знаем и можем вспомнить тут на первый случай хотя бы Вильгельма Карловича Пихельбекера. И вот благодаря тому, что здесь находился этот соскосельский лицей, которым руководил такой человек, как Энгельгард, появилась лицейская кирха. Настоятелем ее был лицейский пастор. И она просуществовала до 1860-х годов в том виде, в котором она была построена, первая деревянная в стиле ампир по проекту, вроде бы, как говорят, Василия Стасова. Ну и, конечно же, как обычно, никто не знает, как она выглядела точно. И вот потом лицей уже съехал в Петербург на Каменноостровский проспект. И основными прихожанами этой церкви оставались немцы-колонисты, колонии Фриденталь, которая здесь находилась, и о которой теперь нам, жителям Пушкина, напоминает колонистский пруд. И вот эти самые немцы-колонисты в 60-х годах 19 века увидели, что церковь приходит совсем уже в ветхость, и был заказан новый проект, был сделан сбор пожертвований, в котором принял активное, большое участие император Александр II. И в результате в 1865 году появляется вот это новое здание, в котором мы с вами и находимся, которое было освящено 29-го, по новому стилю, 29 апреля 1865 года, как раз в день рождения императора Александра II, как одного из главных жертв. И это связь с историей русской культуры в Потому что мы понимаем, да и не только культурой, мы понимаем, что вместе с Пушкиным здесь, как мы все знаем, учился и Горчаков, канцлер Российской империи, и многие другие выдающиеся люди прошли через это учебное заведение. А новейшая история этой церкви, она связана с историей возрождения лютеранства в уже новой России. Дело в том, что в советское время лютеранству повезло еще меньше, чем, допустим, православие. Потому что православная церковь в течение советского времени, она существовала официально, она существовала в таком полузадушенном состоянии, но она была, были более того, учебные заведения, которые готовили священников, были церкви, церковные здания. Всего этого лютеранская церковь не имела. Считалось, что в России лютеран нет. Лютеране были в советской Эстонии и в советской Латвии. А больше им негде было быть и неоткуда было взяться. Это была очень такая драматичная страница истории российского лютеранства, потому что были германландские финны, которые не хотели расставаться со своей верой, которые собирались по домам, которые собирались в деревенских, в сельских домах, периодически владельцев этих домов на небольшие сроки сажали в тюрьму, чтобы было неповадно. И вот вдруг в 1977 году случилось натуральнейшее чудо, которому, конечно, были в числе прочего и такие естественные политические причины. В 1975 году, в конце 1975 года, Советский Союз подписывает вместе с другими странами заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности в Европе. Там были затронуты в том числе и вопросы свободы вероисповедания. В это время, которое я там, например, хорошо помню, Советский Союз был действительно довольно неплохой страной, который довольно искренне боролся за мир во всем мире и в том числе, в общем, искал добрых отношений со своим северным соседом, с Финляндией. Вот это, но не только это, безусловно, наличие здесь большого количества людей, которым было не все равно, которые хотели вернуть себе возможность молиться, приходить в церковь. Все это обусловило их молитвенное рвение, сбор подписей и так далее, и так далее. Вот все это вместе обусловило то, что в 1977 году, в конце 1977 года, в этой церкви состоялось первое, после такого большого перерыва, первое богослужение, это был третий адвент, как все вспоминают еще наши старейшие прихожане. Это было началом возрождения российского лютеранства. Да, этот приход был декларирован как финский, и он до сих пор, вот когда-нибудь традиция, он называется финский евангелический лютеранский приход города Пушкина. Но, конечно, это было, да, основные богослужения здесь проводились на финском языке, но было понятно, что для лютеран Ленинграда и Ленинградской области это было единственное место, куда они могли приехать в церковь. И это была на самом деле многонациональная церковь. Здесь, собственно говоря, помимо финского, эстонского языка звучали и немецкие, и латышские. Здесь были все, кто нуждался в Слове Божьем, кто нуждался в проповеди, и все, кто не хотел под влиянием вот этих вот обстоятельств внешних расставаться со Христом, расставаться с верой в Христа. Когда мы видим старые фотографии вот этих первых лет, довольно значительный отрезок времени, ведь до 90-х годов, когда вот остальные церкви стали возвращать верующим, это действительно была единственная церковь. И когда мы видим вот эти фотографии конца 70-х, 80-х годов, ну просто завидки берут, конечно, потому что вот в этом маленьком достаточно небольшом богослужебном зале, яблоку негде упасть, негде сесть людям. Здесь люди стоят в проходах, потому что это было единственное место для российских лютеран. Сохранились некоторые традиции, которые до сих пор сохраняются исключительно из-за того, что это так вот было. Например, у нас есть традиция кормить прихожан после богослужения горячей пищей. Это восходит к тем временам, когда многие затемно выезжали, чтобы попасть сюда к 10:30. Сейчас, когда люди приходят из соседних кварталов, это, в общем-то, не имеет смысла. Но это традиция, которая идет из нашей уже истории, 40-летней истории нашего прихода возрожденного. Ну, а потом, конечно, случилось, как и должно было случиться, в 90-е годы появились другие церкви, они, так сказать, постепенно на себя перетянули по территориальному, прежде всего, принципу прихожан. Многие прихожане в 90-е и позже годы уехали в Финляндию, репатриировались. Но, тем не менее, этот приход по-прежнему довольно многочислен по нашим меркам, учитывая, что мы все-таки религиозное меньшинство. Сейчас в нем порядка 120 человек. И, в общем, он, не сказать, что какими-то бешеными темпами, но растет. Растет уже, конечно же, за счет вполне себе русских людей, которые занимаются любимым видом спорта русского человека, богоискательством, которые почему-либо не прижились в исконно российской русской православной церкви. И вот поиски истины, поиски Христа приводят их сюда. И, конечно, мы сейчас называемся, как дань традиции, опять-таки, финским приходом. По сути, мы являемся приходом христианским, лютеранским, совершенно международным, интернациональным. Мы, так сказать, не делаем акцента вот на этой нашей финскости. Мы стараемся, чтобы не только богослужение, но и что-то другое здесь происходило, что интересно не только нашим прихожанам, но и жителям города. К сожалению, сейчас из-за нашего этого карантина все это немножечко свернулось, а так здесь уже лет 6 или 7 проводятся органные концерты, проводятся последние года 3 проводятся выставки цицкосельских художников. Ну, так или иначе, я думаю, что приход, так сказать, является достаточно заметным таким явлением, фактором культурной и духовной жизни города Пушкина. Ну и с Божьей помощью, я надеюсь, что так будет и дальше.
Старое напоминание о том, что пастор должен проповедовать не дольше 15 минут.
Доктор теологии Кеннет Мтата однажды высказал такую мысль. Прошлое – это не только былые факты. Прошлое – это реконструкция, осуществляемая в надежде, что она вдохновит нас на будущее. И если мы с вами понимаем историю именно так, то можно сделать два вывода. Во-первых, история – это не просто красивые рассказы. Рассказы о победах, поражениях, о героях или о подлецах, о хороших людях или о плохих, о каких-то случайностях или чем-то ином. Нет. История – это реконструкция прошлого. Это реконструкция, которая обязательно повлияет на наше настоящее, на наше будущее. Во-вторых, история – это способ преодоления настоящего в пользу будущего. Таким образом, история – это не бегство в прошлое. История – это активный поиск ответа на вопрос, каким мы делаем наше настоящее и каким мы сделаем наше будущее. Поэтому каждый раз, когда мы обращаемся к старым текстам, к свидетельствам современников тех или иных событий, мы ищем не прошлое, мы ищем язык, чтобы рассказать самим себе собственное настоящее и рассказать самим себе собственное будущее. Есть одна ловушка. Иногда история превращается в инструмент консервации, своего рода в инструкцию, в лекало, в образец, по которому пытаются построить золотое прошлое. Но это никогда не заканчивается хорошо. Почему? Потому что в этом случае мы теряем и настоящее, и будущее. только живое способно меняться, живое адаптивно, а вот мертвое статично. Я практикант самой старой лютеранской общины Петербурга, в Петрикирхе. У нас очень долгая и непростая история. В 90-е годы жизнь общины была восстановлена, но это никоим образом не значит, что можно успокоиться и почить на лаврах. Каждый новый день приносит новые вызовы. И ответить на них, с моей точки зрения, поможет наша история. Каким образом? Поможет вернуться в старые добрые времена? Это невозможно. Поможет постоянным воспроизводством форм, которые были когда-то давно успешны? Тоже нет. На мой взгляд, история нашей общины – это способ распознать и реализовать собственную идентичность. Причем сделать это среди вызовов и потребностей сегодняшнего дня. Таким образом, история – это возможность рисковать, возможность менять второстепенное, чтобы сохранить и умножить главное – нашу евангелическую веру. Как это возможно? Очень просто. Именно размышляя над нашей историей, мы можем понять, где проходит граница между главным и второстепенным. Изучая нашу историю, мы учимся ощущать эту границу. Ощущать эту границу в дне сегодняшнем. В этом, на мой взгляд, глубинное, фундаментальное значение истории для нашей общины. Впрочем, это действительно и для любой христианской общины, и для любой христианской церкви. Конечно, обратиться к истории в поисках новых путей для настоящего, это непростой выбор. Но церкви так или иначе нужно определиться перед лицом этого выбора. Конечно, нам дорога наша история. Но мы в ответе за будущее. И это будущее, на мой взгляд, нельзя подменить идолом прошлого. История – это ответственность. И ответственность в первую очередь перед Богом. Если мы будем помнить об этом, то само по себе будет вдохновлять нас на творческое осмысление истории. Конечно же, для того, чтобы извлечь должные уроки из исторических свидетельств, нужно не только размышлять, нужно и молиться. Потому что мы не строили церковь и не строим ее. Господь строил и строит церковь. Мы лишь как рабочие на этой стройке. Поэтому будет разумно и хорошо, если мы в своих размышлениях о судьбах общин, о судьбах церквей будем в первую очередь обращаться к Господу. Господи, дай нам силу, дай нам трезвости, дай нам разумение для того, чтобы в свидетельствах о нашем историческом пути найти указания для дня сегодняшнего.
Логическая семинария и церковь в Новосаратовке. С ней связаны воспоминания практически всех служителей нашей церкви. Здесь их прошлое и здесь их будущее.
Церковь Святой Екатерины в деревне Новосаратовка. Долгое время это здание было главным зданием теологической семинарии Евангелической Лютеранской Церкви. У этого здания долгая и славная история. Построенная немецкими колонистами здесь, в деревне Новосаратовка, это здание было главным, по сути дела, главным объектом, центром немецкой колонии, которая, собственно, и стала основой деревни Новосаратовка, как мы ее знаем сегодня. В советское время, как это произошло со всеми лютеранскими церквями, она была закрыта и использовалась не по назначению. Сначала здесь была школа, затем своего рода центр по обслуживанию сельской техники. Здесь чинили тракторы, здесь проводились какие-то курсы для трактористов. Словом, здание использовалось совсем не в соответствии со своим первоначальным назначением. Однако, когда в момент возрождения нашей церкви остро встал вопрос о необходимости новых пасторов, которые должны готовить мы сами, то идея организовать собственную семинарию была как-то очень быстро связана с этим местом. Это место, это здание, территорию вокруг него наша церковь смогла выкупить у государства заново и оборудовать здесь главное здание теологической семинарии. Это было сделано благодаря огромной, невероятной помощи наших партнеров и друзей за рубежом. Прежде всего стоит назвать Герхарда Кроделя, профессора из Геттисбургской семинарии, который с кругом своих друзей, соратников, учеников собрали огромные суммы для того, чтобы можно было купить эту территорию, это здание и переоборудовать его. Нам помогали наши партнеры из Германии и Всемирная Лютеранская Федерация. Огромное количество наших друзей вложили свои средства, свои души, свое желание в то, чтобы началось настоящее, полноценное и собственное пасторское образование в нашей Евангелической Лютеранской Церкви. Я был одним из первых студентов, которые поступили на учебу, был в первом наборе студентов. Тогда еще и территория не была благоустроена, и в здании заканчивались ремонтные работы. Студенты спали на матрасах, и занятия, и прием пищи проводились в помещении, которое потом станет кабинетом ректора. Нового корпуса, который вот сейчас стоит немножко там, напротив, еще не было. На его месте стоял барак, в котором жили еще местные жители. Позже этот барак также выкупили и смогли построить новое здание, служебный и жилой корпуса дополнительный. Словом, это здание, эта территория жили, развивались на протяжении более чем 20 лет с момента начала учебы здесь первых студентов. Это было действительно тоже удивительное время, наполненное многими событиями, многими открытиями, многими новыми идеями и многими перспективами. Сейчас мы расстаемся с этим временем, завершаем этот период нашей истории. И мы благодарны этому месту. Мы благодарны всем тем, кто помог обустроить его и кто вложил действительно свои силы, и свои души и свои средства в то, чтобы образование для студентов могло происходить здесь. Мы прощаемся с этим местом с благодарностью, да, немножко с грустью, конечно, с грустью. Но, тем не менее, мы надеемся на новые перспективы, которые не менее интересны и которые приведут, как я надеюсь, как я уверен, к еще более интересным и ярким результатам.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.